«Меня узнали в Бомбейском округе», — проговорил он глухим голосом. «Губернатор обещал награду за мою голову. Тому, кто доставит Нана Сахиба живым или мертвым, предложено 2000 фунтов».
«Твоя голова стоит дороже, Дандупан», — воскликнул Рао.
«Так можно оценить мою, но не пройдет и 3 месяцев, и они рады будут дать за обе 20 тысяч».
«Да», — ответил Сахиб, — «через 3 месяца, 23 июня, наступит годовщина битвы под Плесси, в столетнюю годовщину которой следовало увидеть конец английского посольства и освобождение солнечной расы. Это возвещали наши пророки. Барды заранее воспевали победу. А через 3 месяца, брат, минет 109 лет нашему порабощению, а Индия все еще попирается ногами завоевателей».
«Дандупан», — отвечал Балао Рао, — «что не удалось в 1857 году, удастся через 10 лет. В Индии были движения в 1827, 1837 и 1847. Каждые 10 лет индусов охватывает лихорадка возмущения. И вот в нынешнем году, купаясь в потоках крови европейцев, они выздоровят, наконец, от этой болезни».
«Да руководит нами Барама», — прошептал Нана Сахиб.
«И тогда пытка за пытку. Горе начальникам королевской армии, не погибшим под ударами наших сипаев. Погиб Лауренс, погиб Непир, погибли Гобсон, Навлок. Но многие уцелели. Живы Кэмпбелл, Росс и между ними тот, кого я ненавижу больше всех. Жив полковник Мунро, потомок палача, первого, осмелившегося привязать индусов к пушечному дулу. Жив человек, собственноручно убивший мою подругу Рани. Только попадись он мне в руки, я покажу ему, забыто ли мною зверство полковника Нейля, избиение Секандербага, бойня дворца Бегумы, Барейли, Джанси и Морар. Забыты ли ужасы острова Гидасп и Дели? Тогда он увидит, забыл ли я его клятву в моей смерти, точно так же, как и я поклялся не оставлять его в живых».
«Ведь он вышел в отставку», — прервал его Балаурао.
«Как только начнется восстание, он тотчас вернется на службу. Ну, а если наше дело не выгорит, мой нож отыщет его даже в калькутском Бенгало».
«Ну, а теперь?»
«Теперь надо продолжать начатое дело. На этот раз движение будет национальное. Пусть только индусы поднимутся в городах и селениях, сипаи пристанут к ним безусловно. Я обошел север и центр Декана. Всюду умы подготовлены к мятежу. Нет города, нет деревни, где бы у нас не было людей, готовых вести народ на врага. Брамины воодушевляют толпу, и на этот раз религия увлечет в восстание поклонников Шивы и Вишну. В определенный час по условному сигналу восстанут миллионы индусов, и королевская армия будет уничтожена».
«А что станется с Дандупаном?» — спросил Балао Рао, схватив руку брата.
«Дандупан, — ответил Сахиб, — будет не только пешвой, коронованным в укрепленном замке Бельгур. Он будет государем над всей священной территорией Индии». Сказав это, Нана Сахиб умолк, скрестив руки, а взгляд его принял то неподвижное и неопределенное выражение, каким отличаются глаза людей, смотрящих не на прошедшее или настоящее, глядящих в будущее. Балао Рао не нарушал его раздумья. Он любил давать этой душе волю воспламеняться собственным жаром и сторожил лишь случай раздуть огонь, тлеющий на ее дне.
Нано-Сахиб не мог иметь более тесно связанного с ним сообщника, советника, с замечательной горячностью, подстрекающего как можно скорее выполнить заветную цель. Мы уже сказали, что в брате он имел второе «я». После непродолжительного молчания Сахиб поднял голову и возобновил разговор. «Где наши товарищи?» — спросил он. «В пещерах Аджанта, там, где они условились ждать», — ответил Балоурао. «А лошади?» «Я оставил их на расстоянии выстрела по дороге из Элоры, в Бергаме». «Кто сторожит их?» «Калагани, брат мой. Они будут сбережены, выхолены и поджидают нас в лучшем виде». «Так едем же в Аджант. Необходимо поспеть до восхода солнца». «Куда же мы отправимся оттуда?» — спросил Балоурао. «Поспешное бегство не изменило твоих планов?» «Нет», — сказал Сахиб. «Мы доедем до гор Сатпура, где мне знакомы все ущелья и где я могу смеяться над всеми стараниями английской полиции. Кроме того, мы будем на земле балькасов и гундов, оставшихся верными нашему делу. Среди этих гористых окрестностей я могу спокойно выжидать удобную минуту». «Итак, в путь?» — лаконично ответил Балоурао. «Они обещали 2000 фунтов за твою голову. Но недостаточно оценить голову. Надо овладеть ею». «Не достанется им моя голова», — воскликнул Нано-Сахиб. «Идем. Не теряя ни секунды, брат, идем!» Уверенным шагом двинулся Балоурао вдоль узкого хода. Дойдя до трещины, скрываемой каменным стволом, он осторожно высунул голову. Осмотрелся кругом, нет ли кого, и уже после тщательного дозора отважился вылезти. Из предосторожности он прошел 20 шагов по аллее, огибавшей храм, и, не заметив там ничего сомнительного, свистнул, давая знать Сахибу, что дорога свободна. Несколько минут спустя братья переступили за пределы искусственной долины, занимающей пространство поллия, и насквозь избуравленной галереями, сводами, подземельями, громоздящимися в некоторых местах друг над другом в несколько ярусов на значительную высоту. Братья остереглись идти мимо Магометанского мавзолея, служащего пристанищем пилигримам и любопытным всех наций, привлекаемых сюда чудесами Эллоры, и, обойдя селение Руазах, вышли на дорогу, соединяющую Аджант с Бергами. От Элоры до Аджанта оставалось еще 50 миль, около 80 километров. Но Сахиб уже был теперь не жалкий беглец, спасавшийся пешим из Аурагабада, без всяких средств к побегу. На дороге, как уже говорил Баолрао, их ждали 3 лошади под охраной индуса Калагани, верного слуги Дандупана. Они были спрятаны в лесу в 1 миле от деревни. Скоро они все 3 скакали уже по направлению к Аджанту. Никто не удивился бы, увидев факира верхом. Многие из этих наглых нищих протягивают руку за милостыней, сидя в седле. К тому же и путь этот, малоудобный для путешествия на богомолье в это время года, был довольно пустынен. Сахиб и его спутники быстро ехали вперед, не боясь помех и задержек. Они останавливались только чтобы дать вздохнуть лошадям и во время непродолжительных остановок подкрепляли свои силы из дорожного запаса, который вез Калагани на луке своего седла. Они старались избегать населенных мест, бенгало и селений. Так оставили они в стороне селение Рота, печальную группу почерневших домов, затерянную между плантациями. По всем направлениям тянулись поляны вереска, иногда виднелись густые заросли тростника. По мере приближения к Аджанту дорога принимает более живописный характер. На дне лощины, приблизительно в расстоянии 0.5 мили от города, находятся великолепные пещеры Аджанта, соперничающие с диковинными подземельями Эллоры. Итак, пока Сахибу не было никакой необходимости вступать в город, где губернаторские прокламации должны были быть вывешены всюду. Через 15 часов езды путники достигли тесного ущелья, которое вело в знаменитую долину, где 27 храмов, высеченных в утесах, высятся на краю бездонных пропастей.